говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о том, спадет или поднимется волна протестных акций в России. Сегодня в нашей московской студии в прямом эфире профессор Владимир Рыжков. И мы ждем также председателя Общественного совета, президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по взаимодействию со СМИ и экспертным сообществом, политолога Алексея Чеснокова. Ну и что ж, я напомню наши телефоны для вопросов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. И мы начнем пока наш разговор с Владимиром Александровичем Рыжковым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Александрович, ну вот день народного гнева, как его назвали так, то ли в шутку, то ли всерьез, прошел. Вы нигде не гневались лично, не выходили на митинги?
Нет, я лично не гневался, но внимательно следил, в курсе информации, и знаю, что, по-моему, более чем в 40 регионов прошли акции протеста, и за последние, наверное, лет 10 это действительно самая крупная волна протеста, которая пронеслась по России.
Да, ну что ж, Алексей Чесноков к нам тоже присоединился пока по телефону. Алексей Александрович, как вы оцениваете масштаб протестных акций, которые были вот в прошлые выходные, как вы их увидели?
Я увидел как нормальный масштаб, такой масштаб свойственен в целом весенним акциям протеста. Они находятся практически на том же уровне, которые были и в прошлом году, и в позапрошлом году. Но даже вот по февралю, как свидетельствует статистика, и по количеству регионов, и по количеству акций, и по количеству людей, участвующих в них, они значительно меньше, допустим, чем в прошлом году. Чуть на таком же уровне, как в позапрошлом году. По марту будем смотреть. Я, честно говоря, по той статистике, которая была представлена и органами МВД, и, собственно, теми, кто организовывал эти митинги, не могу сказать, что они сильно выбивались по количеству и качеству из того уровня, который был зафиксирован ранее.
Ну что ж, Владимир Александрович, вы как считаете, есть рост или нет все-таки? Ну,
МВД мне сводки, к сожалению, не присылает, в отличие от Алексея.
Но они почему-то дали, что даже какое-то снижение по сравнению с прошлым годом.
Здесь я не думаю, что это соответствует действительности. Как они считают, вопрос еще счета. Мы знаем, что обычно МВД в разы расходится в оценках с организаторами. Понятно, что организаторы склонны преувеличивать, МВД склонны преуменьшать. Я не очень доверяю этой статистике, но я вижу, например, некоторые такие бугры, которые вспучиваются совершенно очевидно на поверхности. Самое очевидное и известное – это Калининград. Ничего похожего в регионах не было, пожалуй, с монетизацией льгот. Там на январском митинге, по разным оценкам, 10-15 тысяч было, и даже сейчас флешмоб с мандаринами собрал около 2 тысяч человек.
Надо еще учесть, сколько людей пришло к экранам, ну, смотреть,
да,
на БООС.
На, да? БООС, а там же был круглый стол, который вел Соловьев и так далее. Вот, очевидно, совершенно центром протеста с начала кризиса стал Владивосток. Там практически каждая акция, вне зависимости от того, разрешенная или нет, собирает очень много людей. Еще одним таким очень заметным центром протестной активности стал Иркутск. И это связано с крайне непопулярным путинским решением о запуске БЦБК, Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. И, на мой взгляд, не очень, может быть, быстро, но заметно растет активность в Москве. Вот акция 31 числа, которая была в январе, показала, что количество их участников растет. Так что, может быть, Алексей пользуется какими-то сводками, и я вполне допускаю, что они не показывают роста протестной активности. Но для меня тенденция к активизации общества все-таки довольно очевидна. Особенно это видно вот в тех городах, которые я назвал. Кстати, Архангельск можно упомянуть. Там тоже была довольно массовая акция, в которой даже единороссы принимали участие.
Будет еще одна на этой,
да, неделе. Так что мне кажется, что все-таки тенденция к росту активности есть, она вполне очевидна.
Я обращусь к Алексею Чеснокову, как представителю «Единой России». А что может противопоставить вот действиям оппозиционных сил, которые как с партийного поля приходят, так и, я бы сказал, с непартийного, разнообразные новые организации, структуры гражданского общества? Что? Ну, вот я знаю, был, когда как бы выиграла выборы партия, был такой митинг, пришлось там платить студентам и школьникам, по-моему, кому по 100, кому по 300 рублей. Но вы-то можете людей вывести не за деньги, а за идею?
Ну, во-первых, так же, как и в предыдущем вопросе, вот Владимир Александрович, он передергивает, как и вы в своем вопросе. Я, например, конечно, пользуюсь не столько сводками МВД, открытой информацией. Достаточно посмотреть на ленты информационных агентств. Там есть сообщения организаторов митингов и тех органов, которые дают эту статистику. Можно посмотреть в Ютьюбе и в Рутьюбе количество в том же Архангельске. Что касается Калининграда, первого митинга, то действительно там были достаточно серьезные численность там от 8 до 10 тысяч назывались разными цифрами. Некоторые, конечно, называли и 12, но давайте тоже делать действительно поправку на тех самых организаторов, которые всегда преувеличивают количество. Что касается последней акции, например, во Владивостоке, которая была 20 числа, то по всем данным там не было больше 700 человек, поэтому, конечно, надо смотреть и еще и на видео, а не только на те информационные сообщения коллег по работе, которые Владимир Александрович, видимо, подбрасывает информацию. Что касается оплаты митингов, то опять же ничего не доказано. Знаете, вот у нас такая всегда существует любимая игра. Вот кто-то сказал о том, что он увидел человека, который сказал, что ему заплатили за митинг. И он тут же начинает все это дело разбрасывать, обвиняя других людей. Но давайте называть конкретные фамилии людей, которые вам это сказали. Так как, я так понимаю, у вас нет фактуры, да, вы ссылаетесь на подобного рода провокации. Что касается противопоставления Единой России, ну, наверное, массовые акции были именно самые провластные. Я хотел бы напомнить, что в поддержку власти выступало в России больше народу, чем против нее, по любым оценкам. Даже если брать оценки и по движению наши, более 50 тысяч собирал митинг несколько лет назад. Оппозиция не смогла предложить ничего похожего. Кстати, я хотел бы сравнить с европейскими митингами, где нормальная, стабильная политическая ситуация, но оппозиция выводит и по 50, и по 100 тысяч человек. И ничего страшного я не вижу в этом. Мне кажется, это нормально, когда люди выходят высказать свою точку зрения на социально-экономические проблемы.
А их дубинками, а их в автозаке.
Подождите,
вы же говорите, что нормально, а в то же время в Москве людей арестовывают.
Не надо врать. Я сказал о митингах по социально-экономическим проблемам. Я не сказал о митингах, которые там с дубинками, автозаки и те, которые проводил Владимир Александрович по поводу 31 числа. По поводу 31 числа это запрещенные, неразрешенные митинги. Людям предоставляют другие площадки, они на них не выходят. Хотел бы напомнить, что ни во Владивостоке, ни в Калининграде, ни в Архангельске акции протеста не были запрещены.
Люди это неправда.
Проводили. Но это правда.
В Калининграде им предложили стадион, где по колено...
Они не были запрещены. Владимир Александрович, не надо врать. Вот есть...
Я попрошу вас, пожалуйста, Алексей Александрович, можно вы будете чуть-чуть в вашей лексике более деликатно? А то ведь и ваш оппонент может заговорить на том же языке.
Я просто уже раз 10 поймал вас на том, что вы врете. Но мы можем в таком режиме говорить.
Докажите, Владимир Александрович.
Ну, например, вы говорите о том, что... Например, вы говорите о том, что в Калининграде она не была запрещена. Она была запрещена на Центральной площади. Просто, видимо, у нас с вами разные представления о том, что такое разрешить и что такое запретить.
Конечно, у нас разные представления.
Так, ну, это же не означает, что вы врете или я вру. Просто...
Вы даже перебиваете сейчас. Хорошо, говорите, а потом...
Конечно, давайте по очереди.
Я просто считаю, что мы разный смысл вкладываем в слово «запретить». Для вас, например, выгнать калининградский митинг на окраину, на заросший грязью стадион, это значит разрешить. А для меня это значит запретить на Центральной площади. Для вас предложить Болотную площадь в Москве вместо Триумфальной, это означает разрешить, а для меня это означает запретить проводить митинг раз за разом на Триумфальной площади. Сравнивать с другими странами просто некорректно. Например, сейчас в Таиланде мы видим по телевизору, люди шествуют по центральным улицам, заранее просто уведомив власти Таиланда, и никто им не отказывает даже перекрывать движение. А в России нельзя провести в центре города просто митинг.
Как в Таиланде, тогда и у нас будут такие акции.
Что?
Какие проблемы? Когда у нас будет королевство, как в Таиланде, тогда и мы будем...
Да при чем здесь королевство или республика? Я вам говорю о том, что даже уже в странах Азии до такой дикости, как в России, не доходит, не разрешая мирные акции гражданам, которые выходят в защиту Конституции. Это позор на весь мир, и вы это прекрасно знаете.
Я это не знаю, это ваша оценка, и, пожалуйста, не надо выдавать свою точку зрения за...
Пожалуйста.
Точку зрения всех
что касается вранья, вы упрекнули Михаила Соколова, что нет источников про проплаченных студентов. В упомянутом вами интернете и в упомянутом вами Ютьюбе сотни конкретных людей с фамилиями, с отчествами свидетельствуют, что их свозили на автобусах. Так, слушайте, ну давайте я вам завтра пришлю 10-20 ссылок. Их просто море в интернете. Студентов, школьников, которые рассказывают, как им платили за акции на Ленинском проспекте и так далее.
Ну, Владимир Александрович, ну, для
Алексея... Вы делаете вид, что вы этого не знаете,
но это знают все. Для Алексея Чеснокова, к сожалению, это не доказательство, но мы не будем упираться. Каждый верит в свои источники. Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире профессор Владимир Рыжков и Алексей Чесноков, представитель партии «Единая Россия», политолог. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Угрозу историческим зданиям, связанным с памятью о трагедии массовых репрессий, обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор с Владимиром Рыжковым и Алексеем Чесноковым. И у меня вопрос к Алексею Александровичу Чеснокову. Скажите, пожалуйста, почему власть, партия «Единая Россия» периодически, скажем так, наступают на грабли? Вы предложили, и, собственно, это произошло, назначать губернаторов. Ну, называют это по-разному, но, тем не менее, это назначение. Назначают людей, достаточно далеких от тех регионов, куда их назначают. Скажем, в Иркутск из Москвы, питерского чиновника, служившего долго в Совете Федерации. Скажем, в Архангельск из Якутии. И, да, из Москвы же назначают... Вот господина Босса в Калининград, в результате приезжают эти люди, завозят туда толпу своих прихлебателей, своих бизнесменов, и город или регион, где, в общем, все было, ну, как обычно, да, превращается в такую точку протестной активности. Вы из этого какой-то вывод не хотите сделать?
Ну, мне кажется, вы уже все выводы сделали. Ваш ангажированный вопрос, он выдает вас человека, который фиксирует уже оценки. Какие выводы я могу давать после ваших же оценок? Вы называете людей прихлебателями и так далее, и так далее.
Ну, так это, коллега, по-моему, если... участники митингов их так называют.
Коллега, если вы считаете, что вы задаете тон подобному вопросу, ну, к сожалению, такой тон я поддерживать не могу. Если вы хотите узнать точку зрения адекватно вопросу, да...
Но вас не беспокоит такая тенденция, что приезжие губернаторы ухудшают ситуацию в регионах?
Мне кажется, что часть из губернаторов, которые вы называете приезжими, да, они, в принципе, неплохо знают ситуацию в регионах. Допустим, по Иркутску тот же Дмитрий Федорович Мезенцев, насколько я понимаю, на протяжении чуть ли не 8 лет был сенатором, членом Совета Федерации от... именно Иркутской области. И, по-моему, очень хорошо знает ситуацию. Что касается ухудшения ситуации в Калининграде, ну, наверное, здесь можно говорить о некоторых просчетах губернатора, и он о них говорил. Но я хотел бы сказать, что это зависит на самом деле не от того, откуда родом губернатор. Это какое-то местничество. А это зависит от конкретных личных качеств данного конкретного человека. Если человек не смог наладить координацию работы с местными элитами, с лидерами общественного мнения, с партиями, с теми же ветеранскими организациями, то у него, конечно, возникают проблемы. Если он сумел наладить работу, тогда он в хорошем состоянии. Здесь, мне кажется, вопрос вообще не в том, варяг он или не варяг, как часто задают, а скорее в том, насколько он эффективен как менеджер.
Понятно. То есть для вас это проблема эффективности. Владимир Рыжков, что для вас проблема варягов?
Как раз я удивляюсь, почему Алексей не делает следующего шага, потому что я согласен со всем, что он сказал. Не нашел общего языка с местными элитами, не нашел языка с населением, не нашел общего языка с ветеранами. А вопрос, а почему не нашел? Может быть, потому что он варяг? Для меня совершенно очевидно. Даже вот, Алексей, мне кажется, что для вашей партии Я далеко не ее поклонник, мягко говоря. Это наносит огромный вред. Посмотрите, самые худшие результаты ровно там, на выборах, где губернаторы в Ариаде, где они непопулярны, и где они не смогли найти общий язык, и они проигрывают. У того же Мезенцева он проиграл выборы в городе Иркутске, и Кондрашов стал мэром города, а ваш кандидат проиграл с огромным разгромным счетом. В Усть-Илимске он проиграл. И посмотрите, смена популярного Росселя на его зама привела к обвалу.
Даже не на зама, на чиновника Министерства путей сообщения.
Да, привела к обвалу там. Вот смотрите, что с Болосом происходит. В чем я согласен, что иногда и местный тоже может быть непопулярен. Вот мы с Михаилом обсуждали в этом эфире Александра Берникова, Республика Алтай, который прославился в кавычках тем, что там в январе прошлого года была охота на краснокнижных архаров, погиб Александр Косопкин. Вот его сейчас переназначили, что мы видим, на 23% обвалилась «Единая Россия», идут постоянно акции протеста и так далее. То есть мне кажется, что как раз вот система назначения губернаторов, она дестабилизирует ситуацию в стране, она действительно ухудшает ситуацию в регионах, она строит стену отчуждения между местными сообществами и руководителями регионов. Это абсолютная стратегическая ошибка Путина и вашей партии. Понятно, что вам трудно это признать, но чем раньше вы это сделаете, тем лучше и для страны, и для всех.
Алексей Александрович, так может быть, вам действительно в период кризиса ради того, чтобы управляемость была лучше и ответственность вся не падала на центр, на Дмитрия Медведева, на Владимира Путина, вернуться к выборности губернаторов и населением, тем более, что ресурс у вашей партии достаточный, процентов 35-40 и без всяких махинаций можно набрать совершенно спокойно сейчас на инерции.
Вы опять называете какие-то неприличные слова, ну ладно, на ваш...
Да вы расслабьтесь.
Возвращаюсь, а я расслаблен как никогда, это, мне кажется, вы напряжены. Так вот, вопрос в следующем, если говорить о конкретной ситуации, я здесь совершенно не согласен с Владимиром Рожковым по поводу того же самого Екатеринбурга. Во-первых, Мишарин родом из этого региона, хорошо знает регион и достаточно активно работал с этим регионом на протяжении длительного времени. А что касается того результата, он, кстати, не был обвальным. Я хотел бы уж для чистоты отношений, как говорится, Владимир Александрович хорошо знает электоральную статистику. И вот тут у него, видимо, опять какие-то проблемы с фактами. Дело в том, что господин Мишарин набрал столько же ровно по результатам выборов, по пропорциональным выборам в Екатеринбурге, 39 у Мишарина, 40 было у Росселя, ровно 4 года назад по этим же самым округам. То есть там на самом деле результат фактически сохранен. При этом господин Мишарин всего лишь 3 месяца является как губернатором Свердловской области и действительно не сумел еще выстроить те самые линии политической коммуникации. Он позиционировался как нормальный экономический менеджер, который политику не играет. И, конечно, ему было трудно проводить эти выборы. Я не могу сказать, что они удачные ни для партии «Единая Россия», ни для самого Мишарина.
Но 4 муниципалитета-то проиграли?
Нет, ну подождите, я хотел бы напомнить, Михаил, те же самые муниципалитеты были проиграны и при сверхпопулярном, как выражается Владимир Александрович Ростеля. Вы вспомните, пожалуйста, и Нижний Тагил, да? Там же были и подобного рода акции. Я здесь совершенно согласен, потому что, мне кажется, там другая проблема. Там именно менталитет уральцев и их нежелание общаться с некоторыми провластными группами, да, потому что они понимают, что нужно учитывать интересы всех жителей региона. Они, кстати, и при Росселе не учитывались все. Мы знаем о конфликтах, которые там были между Росселем и мэром Екатеринбурга, между Росселем и главами крупных муниципальных образований. Владимир Александрович, опять же, не даст соврать. Это было, и еще раз напоминаю, тот же Нижний Тагил. Поэтому, мне кажется, вот не надо выдавать желаемое за действительность.
Давайте ответим тогда. Хорошо.
Алексей.
Сторонник того, чтобы... Да. Фиксировать некоторые цифры в зависимости от предыдущего результата, да, а не вот так вот рисовать какие-то картинки и говорить, вот вы знаете, нам кажется, потому
что... А вы сравнивали с какой цифрой, простите? Вы с думскими выборами сравнивали или с прошлым законодательным собранием?
Я сравнивал с цифрами, которые были получены партией «Единая Россия» по пропорциональному списку в этих же округах ровно 4 года назад.
Алексей.
Это единственное возможное, к сожалению, для многих интерпретаторов,
линия сравнения.
Да, давайте, 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 мы вас поняли.
Стабилизация на выборах другого уровня, вот и все.
Да, Владимир, пожалуйста.
Алексей, вот хочу вас огорчить, вы, видимо, с кем-то или с чем-то перепутали. Значит, 4 года назад на выборах в Госдуму в Свердловской области было 63%, а на предыдущих выборах в местный законодательный орган было 58,5%.
У Единой России.
Есть, да, у Единой России. То есть как...
Еще раз подчеркиваю,
вы еще раз повторяю. Да вот у меня перед глазами лежит таблица Центра избиркома. 14 марта 39,79, 4 года назад 62,69%, и на предыдущих выборах законодательный орган 58,43. Вы что-то...
Еще раз подчеркиваю, посмотрите данные Центра избиркома.
Да вот они передо мной лежат, Алексей.
Владимир Александрович, да. Еще раз. Если вы хотите сравнить...
Или вы уже пририсовали там процентов 15, ну, я, может быть, что-то пропустил.
Вы вот это считаете элементарно...
Не, я свидетель, нет. Вы все-таки с нами по телефону, а я смотрю на Владимира Рыжкова, он с документом Михаил, в руках.
Михаил, я понимаю, но если вы так же называю вещи своими именами, вы сравните с выборами 4 года назад...
Да вот же я вам даю цифры, опубликованные в «Коммерсанте» со ссылкой. Слушайте, на Центр избирком.
Вы не договоритесь, я чувствую, что вы не договоритесь, пока вы не посмотрите друг другу в глаза.
Или цифры «Коммерсанта», вы тогда определитесь.
Это цифры первое. «Коммерсанта» со ссылкой на Центр избирком.
Второй раз подтасовываете факты.
Да это вы подтасовываете факты.
Господи, ну что же за неконструктивный это разговор? Давайте мы слушателя какого-нибудь подключим, пусть он всех успокоит.
Я просто удивляюсь, когда человек отрицает просто факты.
Геннадий из Ленинградской области, успокойте наших гостей, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемый Михаил. Ну, я думаю, конечно, взгляды диаметрально противоположны у представителя партии «Единая Россия» и вот у Владимира Александровича. Здесь, конечно, сложновато спокойно говорить, потому что, ну, мягко говоря, вот представитель партии «Единая Россия», ну, говорит так, скажем, неправду. Не везде правду, и поэтому разговор так напрягается. А мой вопрос следующий. Поступила ли в Государственную Думу, значит, конвенция, подписанная президентом Медведевым о защите прав инвалидов? Я знаю, он поручил подготовить к 1 января, значит, к ратификации эту конвенцию. Вот как обстоит с этим делом? Поступила ли, не поступила, скоро ли она будет ратифицировано. Спасибо большое.
Геннадий, насколько я слежу за Государственной Думой, слежу, как мне кажется, достаточно внимательно, я не видел в повестке дня ближайших, по крайней мере, заседаний этого сообщения, хотя понимаю, что вас оно, скорее всего, серьезно волнует. Пока я, по крайней мере, не видел. Зато видел довольно интересное сообщение, что теперь вносятся поправки в закон о политических партиях. Владимир, знаете, что интересно? Такая будет поправка. Теперь не парламентские партии смогут один раз в год выступать в Государственной Думе. Как вам это?
Вот радость им привалила.
Ну, кстати, целый один раз. Да. Не меньше, не меньше.
Но это и есть политическая реформа президента Медведева.
А это нужно все-таки для зачем-то? Вот как есть какая-нибудь партия? Вот у вас бы осталась республиканская партия?
Да никакого смысла там нет.
Почему? Ну, вы вышли на трибуну, и вас что? Показали по телевизору. Что? Ну что, тогда бы, например, господин Чесноков, наверное, с вами так не спорил бы.
Да я вас умоляю. Ну, это детский сад.
Да, то есть вы считаете, что это не демократизация, не либерализация?
Их могут и сейчас приглашать хоть каждый день, а могут не приглашать. Что это меняет? Смысл имеется только тогда, когда партия включена в реальный законодательный процесс, в реальный процесс управления и контроля. А позвать выступить, сказать красивые слова и уйти на год, ну, это бессмысленно совершенно.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в программе «Время гостей». В этом разговоре участвует независимый политик и профессор одного из московских вузов Владимир Рыжков и член, простите, председатель общественного совета президиума партии «Единая Россия» по взаимодействию со СМИ, экспертным сообществом, Алексей Чесноков.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты трое боевиков. Ранены трое милиционеров, сообщили ТАРТАС в правоохранительных органах республики. Во вторник днем в селении Сурхахи произошла перестрелка сотрудников правоохранительных органов с группой боевиков. В Дагестане правоохранительные органы сообщили во вторник о предотвращении крупного теракта. По данным регионального управления ФСБ, в Хасавюрте на обочине дороги местные жители нашли подозрительный пакет. Прибывшие на место кинологи подтвердили наличие внутри пакета взрывного устройства, находку обезвредили. В отношении заместителя мэра Москвы Александра Рябинина, курирующего вопросы контроля за инвестициями и контрактами, возбуждено уголовное дело. Как сообщил Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Бывший майор милиции Алексей Дымовский должен принести публичные извинения милицейскому руководству Новороссийска и выплатить по 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Такое решение принял во вторник районный суд в Новороссийске по иску о защите чести и достоинства главы УВД города Владимира Черноситова и начальника УВД Приморского района Валерия Медведева, сообщила Радио Свобода адвокат Мстислав Померанцев. Оргкомитет по подготовке празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне не планирует размещать в общественных местах какие-либо материалы, связанные с Иосифом Сталиным. Как сообщил РИА Новости источник в оргкомитете, такого не было даже в советские времена. Новый президент Олимпийского комитета России будет избран 20 мая на внеочередном собрании. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы говорим о последствиях протестных акций, которые проходили в России и, видимо, еще будут проходить. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. У нас в студии Владимир Рыжков. И мы ждем представителя «Единой России» Алексея Чеснокова. И я пока еще дам вопросик из Смоленской области. Геннадий Сергеевич, пожалуйста.
Михаил, здравствуйте. Как вы меня слышите?
Хорошо, спасибо. Вопросик, пожалуйста.
2 года не общались. Я вернулся в эфир. Я вот что хочу сказать вашим гостям. Протесты будут нарастать, они идут, только наше телевидение об этом ничего не говорит. И вот почему протесты идут. Пусть они задумаются, и Рыжков, и Чесноков, особенно Чесноков, что сегодня ни одна буква Конституции, ни тысячи принятых законов Государственной Думы не соответствует реалиям жизни в России. Мне это что-то напоминает 34-й год, когда к власти пришел Гитлер. Тогда был упразднен марксизм, капитализм и все остальное. Как, господа, вам это не напоминает, что происходит в России? Война, нищета, наркомания, коррупция. На что это похоже? Ответьте мне, пожалуйста.
Есть такие страны третьего мира, которые называются. Вот в них все это в большом количестве представлено. Ну, Владимир, давайте пока Алексей к нам
пробирается. Да, это действительно больше всего похоже на Африку. И действительно, если сравнивать благостную картинку по телевизору каждый вечер, где открываются там новые порты, ремонтируются школы, «Газпром» тянет трубы к домам сельчан. И вот вроде телевизор посмотришь – красота. А на улицу выйдешь, платежку за ЖКХ получишь, в аптеку зайдешь, в магазин зайдешь, ребенок из школы придет, жена в больницу попробует сходить, кошмар кругом. То есть, действительно, как в советское время, есть лубочная такая выдуманная страна, которая в телевизионных новостях, и есть реальная Россия, где наркомания, бандитизм, коррупция, рост цен, рост тарифов, отсутствие социальных гарантий, отсутствие защиты прав людей, действительно, разрыв между лубочной картинкой и реальной жизнью гигантский. И я согласен со звонившим радиослушателем, что протестная волна будет нарастать. У меня нет никаких сомнений. И главной причиной станет не политические какие-то там резоны, а главными причинами станут социально-экономические. Мы видим, что Россия вовсе не начала выходить из кризиса. Мы видим, что безработица остается очень высокой и приобретает застойный характер. Мы видим, что политика правительства продолжается по взвинчиванию цен и тарифов. Мы видим, что доходы людей, особенно в реальном секторе экономики, падают, а доходы бюджетников заморожены. Поэтому все социально-экономические тенденции говорят о том, что недовольство будет расти, протесты будут расти.
Владимир Александрович, а как быть вот с проблемой, которая, по-моему, выводит на улицы до половины, наверное, а может и больше по разным опросам людей недовольных? Это, прежде всего, тарифы жилищно-коммунального хозяйства. Я вот слушал только что, буквально вчера, репортаж из Архангельска и был совершенно поражен, потому что уже за двухкомнатную квартиру в Архангельске люди платят только за отопление до 5000 рублей. Это громадная, конечно, сумма.
Ну, и понятно, что? А почему? В Москве, в Подмосковье сколько платят?
В Подмосковье, да, а в Москве еще до сих пор дотации
сохранились. Уже приближается, уже и по 3, и по 4, и по 5 тысяч люди платят. А в Подмосковье еще выше. Люди просто должны понимать несколько вещей, которые тщательно от них скрываются. Первая вещь, которую должны понимать люди, что ЖКХ – это по-прежнему полностью государственная сфера. То есть, в любом случае, эта сфера полностью регулируемая государством. Поэтому тут ни на каких частников, ни на каких капиталистов, предпринимателей не переложишь. За это отвечает Путин с правительством, за это отвечает та же «Единая Россия», которая несколько лет назад приняла закон о регулировании тарифов по ЖКХ, и в итоге они еще быстрее начали расти. Это прямая ответственность партии «Единая Россия». Вот. Второе, что должны понимать люди, что очень большую часть в тарифах на ЖКХ составляет стоимость газа. Потому что на газе топятся большинство городских ТЭЦ, газ входит в производство горячей воды, значит, отопление и так далее. А у нас правительство – это фактически агент «Газпрома». Если вы посмотрите тарифную политику «Газпрома», то с момента прихода Путина к власти цена на газ на внутреннем рынке, подчеркиваю, в России, выросла в 10 раз. И, соответственно, вот этот десятикратный рост цены на газ внутри страны, который осуществлял Путин и его правительство, он и обеспечил вот тот гигантский рост тарифов, который произошел на тарифы ЖКХ. Третью вещь скажу, которую у нас плохо знают в стране. «Газпром» пробил решение правительства Путина о том, чтобы сделать продажу газа внутри России равнодоходной продажам в Европе.
Это, но там же падают продажи в Европе.
Вот, поэтому «Газпром», и Миллер об этом пару лет назад сказал где-то в Европе на конференции, его спросили, а как вы будете компенсировать падение цен или продаж в Европе? Он сказал, мы скомпенсируем ценами и продажами на внутреннем рынке. То есть правительство откровенно говорит, что оно будет вздувать цены на газ, для того, чтобы компенсировать потери «Газпрома» на европейских рынках.
Ну, я помню, и про бензин то же самое Владимир Путин говорил.
Да, с бензином то же самое. Здесь есть монопольный картельный сговор наших нескольких нефтяных компаний, которые контролируют рынок. Цена на мировом рынке то падает, то растет, а в России бензин стабильно дорогой. Поэтому, уважаемые граждане, должны понимать, что высокие тарифы на ЖКХ – это, а, политика государства, политика правительства и «Единой России», и, б, во многом она определяется ростом тарифов на газ внутри страны. Это тоже политика Путина, политика правительства. И третья составляющая, которая сидит в высоких тарифах на ЖКХ, там же все непрозрачно. Никто ничего не контролирует, куда идут деньги. Поэтому там огромное разворовывание и коррупция. Здесь уже кормятся местные и региональные чиновники. Вот эта коалиция правительства, «Газпрома» и местных коррупционеров и приводит к взвинчиванию ЖКХ. И здесь правящая партия ничего сделать не может и не хочет, потому что она сама в этом заинтересована, она сама в этом участвует, сама на этом кормится.
Ну, вообще-то они говорили о своей озабоченности, и Путин тоже сказал, что как же так цены растут.
Я про озабоченность Путина и «Единой России» тарифами слышу 10 лет. И все эти 10 лет тарифы растут многократно. Поэтому надо отделять, как Путин призывает, котлет от мух, и отделять их такую красивую сладкую риторику от реальности.
Ну, давайте еще Ивана подключим из Москвы, пожалуйста. Иван, ваш вопрос.
Добрый вечер, Владимир Александрович. Добрый вечер, Михаил. Владимир Александрович, я уже с вами вторично встречаюсь в прямом эфире. Очень вас уважаю. Всем радиослушателям тоже большой привет. Владимир Александрович, у меня вот царапнуло вот это о конвенции об инвалидах. Я инвалид. Вот вы знаете, вот у меня она, как говорится, зацвела, да, ей уже 9-й год. Что чего, 122-й закон у нас обрезал. Даже ту мотоколяску, да, вот мотоколяску инвалидную, да, которая вот как бы давалась бесплатно. Что нам даст конвенция об инвалидах? Даже ее ратифицируют. Мы будем подавать опять в Европейский суд о невыполнении этой конвенции?
Михаил, я, к сожалению...
Иван.
Иван, я, к сожалению, не знаю, я уже 2 года не депутат, просто не знаю, пришла конвенция, не пришла, будет она ратифицирована или нет. В любом случае, думаю, что хуже не будет, если ее ратифицируют, потому что это определенные обязательства, которые возьмет на себя государство и обязано будет их выполнять. По крайней мере, в том же Страсбурге и даже, я надеюсь, в российских судах будет гораздо, на мой взгляд, легче защитить свои права, если она будет ратифицирована, чем если она будет отсутствовать. А детали насчет конвенции я просто не знаю.
Да, ну вот Алексей Чесноков прорвался через московские пробки.
Извините, что заочно, да.
Ну, Юрий Михайлович Лужков за все отвечает.
Алексей, мы тут еще... Алексей, мы тут еще...
Все вместе.
Он из вашей партии не вышел.
Мы тут еще по 3-4 источникам проверили по Свердловску. Вы все-таки ошибаетесь.
Ну,
40%, а было 60-65.
Нет, так что еще давайте... Владимир Александрович, дайте я договорю. Того, тогда, вы... раз вам дали слово, дайте и мне. Давайте
все-таки. За что сняли секретаря? За такие успехи? Сняли.
Михаил, я рад вашему оптимизму. На самом деле, вы сравниваете еще раз с той ошибочной информацией, которая прокралась в эти данные. 68%. Речь идет о выборах, которые были 2 года назад. Там выборы проходят, как вы знаете, каждые 2 года. Угу. Так вот, это ошибочная информация. Если возьмете, проверите данные того же самого Кынева, да, то вы увидите, что 39% сейчас, 40% было 4 года назад в этих же округах, а 68%, да, которые были, они были совмещены с президентскими выборами марта.
За какие успехи, если все тоже
так выбирали Дмитрия Анатольевича?
За что секретаря
сняли? Понятно. То есть, вам не нравится ответ?
Предположим, вы нас убедили.
Предположим,
вы нас убедили.
Пойдем дальше.
За что сняли секретаря?
Ну, мне кажется, что результат 40%, во-первых, его не сняли, он сам написал заявление об уходе.
Ну, это само собой.
Мне кажется, что...
Вот Круглый вчера сам написал. Сначала Путин сказал, что надо снять, а потом он сам написал.
Знаете, я вот в отличие от многих коллег, я, например, сам уходил из администрации президента, когда заканчивался срок контракта, и я поэтому по себе говорю, меня никто не заставлял написать, поэтому я оптимист и к людям отношусь таким образом.
А должность замначальника управления, я даже скрывал ваших таких
ничего
успехов.
Страшного,
а то вам бы еще что-нибудь злобное написали, я тут не читаю пока этих.
Ну, это нормально, кстати, что злобное пишут, потому что если люди не будут писать злобное, то вот к кому они будут обращаться?
Пока вы к нам поднимались, мы обсуждали проблему ЖКХ, естественно, Владимир Александрович сказал, что это все Путин, Единая Россия, цены, Газпром. Вы за это отвечаете?
Давайте я за Шепте сначала отвечу,
ЖКХ.
Я же не успел ответить, да, то вот как-то. Давайте по пунктам. Первый пункт мы прошли. Значит, не было таким провальным поражением. Второе, Шепте. Значит, насколько я понимаю, любой человек, достигший такого результата, должен написать заявление. Если, например, я достиг бы такого результата на выборах, я должен был написать заявление. Почему? По одной простой причине, этот результат гораздо хуже, чем в других регионах. Мне кажется, нормальная практика, как в других странах.
Если... среди 8 регионов.
Среди 8 регионов. Есть нормальная практика в развитых демократиях. Если человек не набрал соответствующего необходимого процента, мы знаем, например, в Великобритании, сколько сменилось за последнее время лидеров партии. Это нормальная практика, и это хорошо. Мне кажется, если такая практика будет и в Единой России, и в других партиях, да, то это будет достижением. А то у нас многие лидеры, получив даже 0,8% получил один из лидеров одной парламентской партии на президентских выборах и никуда не ушел, да? Ну, вот и вам и результат.
Так, вот вы меня обвиняли в том, что я что-то там передергивал. Читаю вам сообщение от Аллы Павловны Пенсионер. Уважаемый господин Единорос, зачем вы лицемерите и лжете в прямом эфире? Во-первых, о митингах нашистов. Их привозят на государственных автобусах, одевают в одинаковые куртки, разрешают бесноваться в любом месте Москвы и не бьют дубинками ОМОНовцы. А я была лично, когда судили Ходорковского. На одной стороне стояли его сторонники, на противоположной противники. Я пробралась на другую сторону, поговорила с ними и узнала, что им платили 300 рублей за 4 часа стояния. Это работники муниципальных служб. Вот так.
Ну, знаете, если в кране нет воды, да, если чего-то
нет,
не
пожалуйста,
хватает...
Нет,
подождите,
нам
подождите.
Хватает
давайте.
Которые
дело
нам
вообще не в антисемитизме. Дело в том, что, знаете, это вот другой оборот этой медали. Да? Если что-то не так, во всем виновата Единая Россия. Ну, коллеги, давайте называть...
Единая Россия,
имена.
Враги народа, пишет Сергей Стамбола.
Ну, вот видите. А
что
чем тогда говорить?
Из Единой России так нервничает, пишет Геннадий. Это ж я не выдумываю,
ну,
я
конечно,
вам читаю.
Да.
Вот видите, ну, действительно так. Давайте по сути. Вот мне интересно, например, появилось обращение про то, что господин Путин должен уйти в отставку. 16 тысяч человек подписало это заявление в интернете. Там за достаточно короткий период.
Некоторые подписывают, потому что Путин не демократ и против демократии. Некоторые, как профессор Иноземцев, считают, что он плохой автократ и не способен проводить модернизацию. И поэтому Путин должен уйти. Если Путин должен уйти, то почему и должен ли он уйти? Владимир Рыжков, потом Алексей Чесноков.
Ну, я как бы выдвигаю оба пункта обвинения, если уж говорить об этом. То есть я считаю, что...
Добавьте третий еще от себя.
Да достаточно двух. Чего усложнять? То есть я действительно считаю, что Путин... узурпировал власть, что является конституционным преступлением. Фактически он нарушает, ну, не знаю, почти все статьи Конституции нарушал, какие только есть, на которых он клялся, от свободы слова, свободы митингов, референдумов, выборов, федерализм, выборы губернаторов и так далее, и так далее. То есть почти нет ни одной статьи Конституции, которую бы он не нарушил. Поэтому, как узурпатор, он, конечно, должен отвечать на это. Но и прав Иноземцев, как здесь, мне кажется, хорошо сформулировал Явлинский про нулевые годы, рост без развития. Действительно, экономический рост был. Он во многом был связан с тем, что у нас все время росла цена на сырье, которое Россия экспортирует. У нас, кстати, в экспорте 86% сырье и первичная обработка, и только 5,5% это машинное оборудование, технологии, услуги. Вот. И сейчас, когда цены упали, мы в худшем положении из группы 20 стран, из G20. Самое большое у нас глубокое падение из этой группы стран. У нас почти самая высокая в мире безработица, почти самый большой провал по прямым инвестициям, как отечественным, так и иностранным. Мы построили в прошлом году 1000 километров дорог, Китай построил 50 тысяч. На этот год мы планируем всего 942 километра построить. То есть Путин, он как бы неудачник в двух отношениях. Он уничтожил демократию, и он не способен обеспечивать никакое развитие страны. И так как кругом его люди...
Не согласен. Я не согласен.
С чем?
Почему?
Вступайте в Единую Россию, Михаил.
С чем не согласен? Я считаю, что он сохранил, например, олигархов, их количество увеличилось.
Ну, это все... Это
благосостояние
все,
растет, да. Количество 60, миллиардеров
63 выросло. Миллиардеры, мы можем этим гордиться. Они контролируют 40% ВВП. Это, конечно, большая победа.
Чиновники покупают золотые кровати.
Чиновники покупают золотые все, что
я
угодно.
Я не согласен, он далее. Очень успешен.
Вот. Но с точки зрения общественных интересов, это провальное президентство. С точки зрения соблюдения Конституции, это
он
провальное
уже премьер, вы забыли. Живете прошлым.
Лидер правящей партии, он контролирует обе палаты парламента, Медведев, его выдвиженец и все кадры его. Хочу напомнить, что за два года президентства Медведева у нас ни один министр пока не поменялся. Все люди Путина как работали, так и работали.
Замминистра уволили только что.
Опять, Алексей Чесноков, я говорю про министра,
давайте мы дадим вас возразить.
Поэтому
я помогу Алексею.
Я поддержал это обращение, считаю, что Путин сегодня является тормозом для развития страны.
Я сейчас помогу Алексею, я чувствую, что ему трудно, он все время нервно.
Мне очень весело, просто на самом деле, сейчас развеселился. До этого я думал, что у нас серьезно разговор. Теперь я понял, что у нас тут
Глеб Павловский, знаете,
такие.
Что написал? Удалите Путина, и через месяц будете униженно кланяться бюрократии, льстя ей, как кадеты льстили солдатам красе и гордости революции. Краса и гордость революции были матросы, правда, в 17-м году. Ну что, ваша позиция?
Вот видите, здесь уже прозвучало несколько точек зрения. Мне кажется, что то, что говорил Владимир Александрович, не имеет никакого отношения к действительности. И я не могу назвать ни одной статьи Конституции, которую нарушил Путин. Мне кажется, что существует у нас группа людей, которым Путин... радикально не нравится. Ну, что ж теперь сделаешь? Эти люди имеют право на существование. Они малочисленны, их немного. Они приписывают Путину все грехи, которые они считают, что допустило наше государство. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, таким образом, те люди, которые передергивают, врут, оскорбляют людей... Они достигают обратного результата. Кстати, судьба Владимира Александровича в этом отношении, мне кажется, абсолютно...
Не переходите на личности.
Я не перешел на личности,
Путине.
Понимаете?
Я все-таки о политике говорил, о результатах.
Ну как, он нарушил все статьи Конституции. Он
как
не нарушил.
Политик.
Ну какие статьи Конституции он нарушил? Владимир Александрович, дайте я договорю. А потом вы остановитесь на моей личности.
Если вы будете задавать вопросы, вы будете получать ответ.
Вы останавливаетесь на моей личности. Не волнуйтесь, я переживу. Ничего страшного в этом нет. Так вот, я о чем говорил? О том, что, конечно, существует ряд проблем. Но ключевая проблема для меня, например, что та оппозиция, которая существует в нашей стране, это очень достаточно слабая и плохо организованная группа людей, которые не могут нормально предложить свою программу, которые не могут сказать точно, что они хотят, которые передергивают постоянно и тем самым вызывают недоверие у людей. А если бы эти люди, которые сегодня в оппозиции, говорили с конкретными цифрами, с конкретными фактами, тогда было бы легче, потому что люди бы им больше доверяли. Вот и все. А что касается Путин, я считаю, что путинское президентство это самое успешное президентство за последние, ну не знаю, там
десятилетия.
По ценам на нефть и газ.
Ну, знаете, везет счастливым людям, везет удачным людям, везет сильным людям.
Кончилось, понимаете?
Ну, посмотрим, кончилось или не кончилось. Это же не мы с вами, не Владимир Александрович, не я дадим оценки, а дадут оценки потомки, и посмотрим, как там будет дальше.
Да, мне место кажется, в истории, что... то есть вы ему забронировали.
Ну, нет, я-то забронировал, но я пока еще не буду оценивать место
будут
истории Владимира
Владимировича. Будут памятники Путину стоять по всей России? Как ну, Кемаль Ататюрку?
Я считаю, что Кемаль Ататюрк был не самым плохим президентом, и в истории своего народа он сделал много чего хорошего, а что касается памятников, это, не, опять же, не нам судить. Пусть потомки, что хотят, то и делают. В этом и смысл истории, что не мы с вами определяем, мы с вами памятников живым людям не ставим.
Алексей, а я там... только хочу сказать одну вещь, что вы меня уже много лет знаете, я вас знаю.
И вы меня, да.
Да, я, вы знаете, человек очень такой, как бы, аккуратный. И четкий, и четкий. Вот за каждую цифру, которую я называю, я ручаюсь. У меня есть источник.
Ну, какие статьи в Конституции нарушил Путин? Вы говорите, почти все статьи
хорошо,
Конституции
хорошо, я добавлю одно. По моему мнению.
Это другой вопрос.
А вот когда я говорю про социально-экономические цифры, вы отлично знаете, что я точно называю цифры, и большинство из них это Госкомстат. А если я говорю про оценки, скажем, конкурентоспособности, коррупции, там нет госкомстатовских, к сожалению, данных, но там есть международные методики, которые во всем мире пользуются уважением и доверием. Так вот, по коррупции, по эффективности госуправления, по правоохранительной системе, по судебной системе, по защите собственности, по открытости экономики, по деловому климату, по структуре экономики, по структуре экспорта, по монополизации экономики, все эти 10 показателей, которые я назвал, международных, у России за 10 лет ухудшились. И это уже то, что стоит обсуждать.
Конечно.
И второе, когда вы говорите, что у оппозиции нет программы, это тоже не совсем так или совсем не так. Есть программа «300 шагов у солидарности». Есть программа РПР, которая, если устарела, то незначительно, ее можно посмотреть на моем сайте. Есть, по-моему, какая-то программа наверняка и у Яблока, и у других. Поэтому есть программы. Другое дело, они вам нравятся, вы с ними согласны или нет, они существуют. И последнее. Вы знаете, все авторитарные лидеры в свое время называли свою оппозицию жалкими, ничтожными людьми, как Паниковский. Потом она приходила к власти, а авторитарные лидеры, если доживали, оказывались на скамье подсудимых. Совершенно согласен с вами. Потомки рассудят. Надеюсь, что скорее быстрее, чем позже.
Есть важный вопрос все-таки. Как должен в ситуации, когда, как мне кажется, протесты растут, или, по крайней мере, раздражение, которое мы видим уж в интернете-то точно, почитайте, например, вопросы замечательному спикеру Государственной Думы, когда это раздражение кухонное, интернет растет, как все-таки должен реагировать и эволюционировать нынешний политический режим вот этой мягкой и не всегда дееспособной автократии? Вопрос Алексею Чеснокову. Все-таки вы, как это, совет по взаимодействию со СМИ, экспертным сообществом, звучит серьезно. Объясните нам.
Ну, вы знаете, мне кажется, что это естественный процесс. Во-первых, мы знаем, что существует так называемый закон Токвиля, когда люди начинают жить чуть лучше, они начинают задумываться о каких-то вещах, о которых раньше не задумывались, в том числе и тех, которые касаются их благосостояния. Мне кажется, это нормальный, естественный процесс. Вопрос, выйдет ли после из этого процесса Россия с какими-то проблемами для политической системы, которые потребуют опять радикальной смены строя, да, режима, или нет. Вот мне кажется, я, по крайней мере, являюсь оптимистом в этом отношении, что постепенно ситуация будет улучшаться. Почему я так думаю? Потому что я смотрю, что происходит с рядом проектов, которые можно было бы назвать, вот опять же, сегодняшний проект, который вы обсуждали, связанный с представителем малых партий в Государственной Думе. Ну, мне кажется, это шаг вперед. То есть, сегодня люди, типа Владимира Александровича, которые не могли ничего сказать с трибуны Государственной Думы на протяжении последних 10 лет, да, они получают доступ, если они являются официально зарегистрированной партией. Я это уточняю, потому что Владимир Александрович, к сожалению, не представляет официально зарегистрированную партию. Мне кажется,
давайте это шаг вперед. Регистрируем еще несколько партий.
Ну, это не ко мне, это к Минюсту.
Я да, вот считаю, что разрешите ему, пожалуйста.
Михаил, а давайте так, я, во-первых, не разрешаю Минюст, но мне кажется, что количество разрешенных партий и зарегистрированных партий должно быть чуть поменьше. Я объясню, кстати, почему.
Меньше, чем сейчас?
Меньше, чем сейчас. Я, кстати, могу объяснить, почему. Потому что мне кажется, почему я и говорил о слабости оппозиции. Потому что мне кажется, что сильная оппозиционная партия, в которую входят люди типа Владимира Александровича, которые могут объединяться и могут договариваться
договариваться друг с другом важнее для России, чем два десятка групп, которые ничего из себя не представляют, и скачут между митингом в Архангельске и митингом в Калининграде и пытаются хоть как-то примазаться к социально-экономическим митингам.
Или, вот наоборот, о чем идет речь. Поднять народное возмущение. Кстати говоря, есть такое мнение Леонида Гозмана, что если произойдет падение режима под давлением недовольных, возмущенных народных масс, то к власти придет не Андрей Сахаров, не Вацлав Гайло, не Лех Валенса, а придет Бенито Муссолини. Ну, в кавычках.
Или Пиночет.
Похоже, что люди похожие на Муссолини у власти, но Владимир...
Это сказка очень выгодная для Кремля. Это, думаю, тут мы с Алексеем полностью сойдемся. Нет ни одного социологического опроса, который бы хотя бы близко демонстрировал популярность националистов в России. Ни одного. Если говорить о городском населении, оно в подавляющем большинстве демократически либерально настроено, а именно города определяют в условиях кризиса, куда пойдет страна. Элиты поголовно либерально настроены. Михаил Афанасьев делал исследование год назад. Всего две группы людей, это федеральные чиновники и чекисты, поддерживают вертикаль Путина. Остальные 10 отрядов элиты выступают за перемены. Возвращаясь к основному вопросу, как сделать так, чтобы переход не был катастрофическим, это важный вопрос, я абсолютно не сторонник революции. Абсолютно, боже упаси. Даже если нет угрозы, что националисты прорвутся, все равно любая, так сказать, хаос, любой бардак, он никому на пользу не пойдет. Проблема в том, что Путин и Единая Россия забили все каналы для изменений. Вот в чем проблема. Партию политическую не зарегистрируешь. Очень много харизматичных людей, которые могли бы прийти в политику из регионов, не могут этого сделать, потому что отменены одномандатные округа. Очень многие группы могли бы участвовать в политике, если бы сохранились губернаторские выборы. Их отменили.
Владимир Александрович, если сейчас ввести одномандатные округа, вы же понимаете, что победа Единой России будет более впечатляющей?
Да, но возможно? Алексей, не факт. Я думаю, что по городам, человек 50 пройдет типа меня.
Ну, нет, и может это, быть, и пройдет 50 типа вас, но они, Алексей, как и на прошлых выборах, войдут в Единую Россию.
Нет, после того, как я-то не войду, вы же знаете. И еще человек 40 не войдет. Это уже будет другой парламент.
Там межрегиональная
будут,
группа.
Там будут подниматься другие
мечты,
вопросы.
Мечты.
Там, это не мечты.
Это как фарс,
это
Михаил,
не мечты.
Вы забыли добавить.
И это не фарс. Это вам кажется, что фарс. А я вам хочу сказать, что вот иркутские выборы, усть-илимские выборы и другие показали, что альтернатива востребована. И люди хотят новых людей вводить в политику. Вот. И в этом отношении мне кажется, что правильным было бы нечто вроде круглого стола польского, когда все ответственные политические силы вырабатывают механизм постепенной политической реформы.
А как же принуждение,
и, кстати,
к такому диалогу?
Оно идет без сейчас, оно идет на акциях протеста, это встречный процесс. И я здесь, кстати, вижу разницу в стилистике между двумя головами нашего тандема. Потому что если посмотреть медведевскую статью «Россия вперед», там есть намеки на политическую реформу. А если вспомнить выступление Путина на январском госсовете, когда он сказал, не дождетесь украинизации, у него более жесткая охранительная позиция. То есть, мне кажется, там тоже идет какая-то дискуссия о том, что...
Хорошо. Идет у вас какая-то дискуссия, господин Чесноков?
Я не тандем.
Он не часть
Владимир
тандема.
Владимир говорит о том, что дискуссия
в тандеме.
Партия доходит, мне кажется, что в интересах страны было бы как раз какие-то каналы для политической мобильности, каналы для политической конкуренции открывать. Иначе это действительно может дойти до столкновения.
Будете открывать? Времени мало. Во-первых, мне кажется, что эти каналы есть для вертикальной и для горизонтальной мобильности. Я согласен с тем, что в обществе, в российском обществе существует огромное количество архаичных таких пережитков. И социальных, и политических, и так далее. И экономических практик. Но вопрос заключается в следующем. Есть несколько точек зрения. Кто-то считает, что для того, чтобы все эти пережитки преодолеть, нужно сделать политическую реформу. У меня категорически другое представление. Я считаю, что политическая реформа, если не будет достигнута определенного экономического и социального развития, опять приведет к тем же результатам, которые она привела в 90-е. И понимаете, тут нет аргументации ни у противоположной стороны.
Есть.
Ну, Владимир
Александрович, ваша система приводит к тому, что расхищается почти все. Какое развитие?
Не будем.
При десятикратном росте
коммунизма. Вы серьезный человек. Вы закончили. Закончили исторический факультет. Ну, дайте мне договорить. Вы понимаете, вы перебиваете человека, не дайте ему договорить.
По делу.
Понимаете, вот и все.
А у вас?
Я вам сказал, что это разные точки зрения. У Владимира Александровича своя точка зрения, и он имеет право ее высказывать. У меня своя точка зрения. Я считаю, что нет ни одной формулы, доказывающей, что политическое развитие в том виде, в котором предлагает Владимир Александрович и его коллеги, оно приведет к экономическому и социальному развитию.
Понятно. То есть разница между вами и Рыжковым, знаете, какая? У Рыжкова нет власти, а у вас есть. Поскольку она у вас есть, разница, вы можете держать за руки своих оппонентов.
Своя точка зрения,
разница
это самое важное, понимаете?
Нынешнее руководство и система. система за 10 лет не дали никакого развития. Нам говорят, потерпите еще 10 лет, мы сейчас дадим развитие. Просто вы верите в это, а я уже нет.
Ну что ж, на этом мы вынуждены завершить нашу дискуссию между Владимиром Рыжковым, независимым политиком, и Алексеем Чесноковым, политологом, представителем партии «Единая Россия». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Косторов. А итоги дня в программе «Время свободы» 23 марта подведет Андрей Шарий. Главное событие – отставка Леонида Тягачева. Спасибо.